Факты и выдумка о египетских фараонах. Тема этого подкаста – роль фараона в Древнем Египте. Глава из книги Мустафы Гадалы «Открытие древнеегипетской культуры», второе издание. Данная тема состоит из трех частей. Часть первая. Господин – слуга. В противовес искаженному Библией и Голливудом изображению фараонов как жестоких тиранов, жизнь которых роскошна, беспечна и проста, фараоны не обладали политической властью, жили в постройках из глинобитного кирпича и целыми днями выполняли роль посредников между обычным и сверхъестественным мирами, проводя обряды и жертвоприношения. Египетским фараонам не нужно было возглавлять армии, однако они отвечали за богатые урожаи и обращались к ним как к нашим посевам или нашему урожаю. Первостепенная функция фараона носила религиозный характер. Он представлял людей пред Вселенной, Нетеру, энергиями и должен был периодически к ним возноситься. Фараон был связующей цепью, посредником. Он был источником процветания и благополучия государства, своего народа. Он был их слугой, а не тираном. В начале каждого сезона фараон закладывал семена, а во время урожая пожинал плоды. Он жил, обслуживая интересы людей, проводя необходимые ритуалы из храма в храм по всей стране. Учитывая огромный опыт обращения к сверхъестественным силам, считалось, что тело фараона было заряжено божественной энергией, которая передавалась всему, до чего он дотрагивался. Власть лидера, царя, и законность его правления народом происходила от принятия его в качестве наследника предка-основателя. По сути своей, он был космическим звеном между настоящим и прошлым. Право правления виделось как непрерывный законный порядок, в основе которого лежали матриархальные принципы, когда царское наследие в Египте передавалось через старшую дочерей. Тот, за кого она выходила, становился фараоном. Если у фараона не рождалась дочь, формировалась новая династия. В Древнем Египте не существовало понятия «царская кровь». Часть вторая. Власть народа. Жизнью и правлением фараона управляли предписанные правила, поскольку его главной задачей было обеспечить процветание и благополучие подопечных. Законы были изложены в священных книгах для упорядочения и разъяснения царских занятий. Диодор писал, что обыденная жизнь фараонов была загадкой. Даже самые приближенные придворные не могли наблюдать, как ест и пьет их правитель. Фараон всегда ел в одиночестве. Еда преподносилась ему так же, как священники подносили дары Нетеру, богам-богиням. Царям запрещалось бесчинствовать. Даже тип и качество блюд предписывались им с щепетильностью. Если бы сам царь вдруг намеревался обойти правила, глас народный мог наказать его смертью и лишить привилегии быть похороненным в отдельной усыпальнице. Когда тело усопшего царя помещалось у входа в гробницу, съезжий народ опрашивали, возражают ли они против погребения царя из-за невыполнения им своих обязанностей. Если народ выражал свой протест громким рокотом, фараона лишали чести быть публично погребенным в собственной гробнице. Хотя тело неудавшегося египетского фараона и лишали чести быть похороненным в некрополе, ему не отказывали в праве быть погребенным где-либо еще. Примером может послужить братская могила, найденная в 1876 году рядом с мемориальным, ошибочно называемым заупокойным, храмом Хатшепсут на западном берегу Нила в Луксоре, Фивах. В нем были мумии 40 фараонов, царей и вельмож, чье правление было оценено плебсом как неудовлетворительное. В рядах этих отвергнутых фараонов были и мумии известных и влиятельных имен. Аменхотеп I, Тутхамосис II и III, Рамзес I и III. Используя книгу с инструкциями, египетские цари учили сыновей развивать в себе наилучшие качества, потому что в момент смерти те увидят всю свою жизнь в одно мгновение, и она будет рассматриваться и оцениваться судьями. Уже во времена VI династии, 2323 год до н.э., существовала идея о том, что в рай попадали лишь те, кто выполнил свой земной долг в отношении человечества и божественных сил. Исключений не было ни для царей, ни для кого бы то ни было. Так в записи о царе Уносе мы читаем. Против Уноса не было произнесено речей на земле. Не был он уличен в грехе в раю пред Нетеру, богами-богинь. Из текста мы узнаем, что фараон Унос, 2323 года нашей эры, был принят в рай благодаря своему моральному достоинству, как в отношении других людей, так и в отношении Бога. Часть третья. Царь-победоносец. Общеизвестно, что египтяне, древние и современные, не воинственный народ. Поэтому египтяне не были заинтересованы ни в создании империи, ни в военных действиях. Египтян заботила лишь нейтрализация враждебных элементов, угрожающих ее собственной безопасности. В этом деле Египту приходилось полностью полагаться на иноземных торговцев. Фараоны нового царства использовали дипломатию и женитьбу на иноземных принцессах во избежание конфликта, прибегая к силе, лишь когда все остальные средства подвели. Для древних египтян война проходила по таким же строгим правилам, какие действуют в шахматах, и с использованием особых ритуалов. Они были по-настоящему цивилизованным народом. Война имела огромное религиозное значение. Она символизировала силы, упорядочивающий хаос, а также свет, побеждающий тьму. В древнеегипетских храмах, гробницах и текстах человеческие пороки изображаются в виде чужестранцев. Нездоровое тело болеет, потому что его наводнили инородные микробы. Чужестранцы изображаются покоренными, с руками связанными за спиной, как символ внутреннего самоконтроля. Самым ярким примером такого самоконтроля является типичное изображение фараона, идеального человека, на внешних стенах древнеегипетских храмов, подчиняющим, берущим под контроль иноземных врагов или врагов, постоянные посторонние примеси, внутренних. Эта военная сцена встречается в храмах по всей стране, что подчеркивает ее символизм, а не прямое изображение настоящих исторических событий. Военные сцены символизируют нескончаемую битву между добром и злом. Во многих случаях такие сцены не имеют исторической подоплеки, хотя и датированы. Пример тому – военные сцены в храмовом пилоне в Медине-Табу на восточном берегу Нила, в Луксоре, Фивах. Восточные академики не способны понять метафизические реалии и поэтому создают исторические события на основе метафизических понятий. Известная битва при Кадеше – личная трагедия отдельной правящей персоны, царя или царицы в каждом из нас, подавляющей внутренний хаос и тьму. Кадеш означает «святой священный». Таким образом, битва при Кадеше символизирует внутреннюю борьбу, священную войну внутри каждого из нас. Спасибо, что послушали данный отрывок из книги «Открытие древнеегипетской культуры. Второе издание» автора Мустафы Гадалы.